Мы продолжаем учить статью дарования Торы из текстов Бааль Сулама на странице 116 книги Каббала Лематхиль. Но это уже последнее предложение из Юдгимл. Мы начнем Юдгимл сначала. 13-й пункт. И хотя и в Торе существуют две части. Первая — это заповеди, действующие между человеком и Творцом. И второе — заповеди, действующие между человеком и ближним. Об этом есть вопрос, почему есть две части. Если мы говорим, что нет никакой разницы между Творцом и кем-то другим, кто находится вне меня, скажем, товарищ, так как я к ним обоим отношусь как к посторонним, которые не находятся внутри моего желания получать естественным, что я могу ощутить их как страдания или как наслаждение, и я вообще не ощущаю их, я ощущаю только лишь свое желание, то почему же все же есть разница между тем, чтобы исправить отношения с товарищем или со всем человечеством, со всеми душами и с Творцом? Разница проста. В создании кли нету разницы. У нас есть кли, называемый Адам Ришон, и в нем каждый из нас является частью. Не нужно исправить связь со всей системой, со всеми остальными частями. И то, что находится вне меня, действительно не важно, либо Творец, либо остальные творения. А разница в том, что отношение ко всем остальным творениям, что это части кли, части моего тела, так как в итоге они вместе со мной, это то единое кли Адама Ришон, но Творец — это свет, который наполняет это кли. И тогда есть дополнение действий между этим кли, которое будет исправлено целиком, как оно будет относиться к свету в соответствии с тем, как свет относится к нему. То есть есть действия, где я отношусь к созданию кли общего, и есть действия, когда я уже соединен с этим общим кли, или частично, или целиком, и я отношусь к наполнению. В этом разница. Поэтому есть разница между человеком и ближним, и между человеком и Творцом, что к товарищу это к килим, а к Творцу это к свету. Но все равно это в одном направлении, исправление килим и наполнение светом. Пожалуйста, продолжаем. И вот оба две эти части подразумевают одно и то же для того, чтобы привести творение к конечной цели — слиянию с Творцом. И более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое, так как, когда делает что-то ради Творца без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях, работает ли он для любви к товарищу, или он работает для любви к Творцу. Потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящееся за пределами его тела, считается им пустым и совершенно нереальным. А каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света. И какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе. И поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судится по конечному результату, и это подобно найму, оплачиваемому в конце, и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако, в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или без какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно. И о том, что из этого следует, Тикуней Зоар говорит о народах мира, все милосердие их лишь для блага их. Все они делают для собственного блага. Это говорится о желании получать неисправленным. И это называется народы мира. Желание исправленное называется в Кабале Исраэль. То есть, разумеется, каждое желание после разбиения килим находится в народах мира, и все должны прийти к состоянию, когда все назовутся Исраэль. Определение таково в духовном, где меняется название, имя в соответствии с состоянием, в соответствии с уровнем. Меняет место, меняет имя. Это значит, желание получать дано творению не в неисправленном виде после разбиения, таким образом, что оно может делать расчеты только относительно себя, нет никакой власти делать другие расчеты не ради себя, не ради собственной выгоды. И если это выходит ради блага ближнего, то это скрыто от них обоих или от нескольких, то действие, якобы действие это ради блага ближнего, никогда не может быть ради блага ближнего, это всегда ради собственного блага. Это естественный закон, в котором мы находимся, на нашем уровне, на самом низком, который называется этот мир. Это не то же желание получить, которое сотворил Творец. Желание получить, которое сотворил Творец, это было лишь желание насладиться без всякой связи с ближним. Но потом, когда желание получать спустилось к желанию, к состоянию, когда желает доставить наслаждение Творцу и поэтому получает, есть у него уже связь с ближним, когда наслаждение его не в том, что оно наслаждается, а в том, что доставляет наслаждение кому-то, то это условие, которое называется экран, оно разбилось, произошло разбиение. И тогда то наслаждение ближнему, скажем, отдача ближнему, после разбиения стало получение от ближнего. И тогда то же самое желание получать не разбилось. Так мы говорим, разбился экран. Нет теперь над ним экрана. И теперь есть отношение к остальным, но отношение к остальным только для того, чтобы извлечь наслаждение для себя. В том состоянии, когда желание получать произошло из сущего из ничего, Ешмиайн, когда оно было таким, не было тогда вообще отношения к ближнему. Это было просто нето желание получать. И намерение отдачи в одном случае, в другом случае намерение получения. Намерение получения, это называется либо клипот, если это относительно Творца, насладиться им, как фараон, который желал все захапать у Творца, либо это этот мир, Уламазе. И намерение отдачи называется духовное. То есть разница между мирами в намерении. Намерение использовать желание, то самое желание получать, использовать его с намерением отдачи, это называется духовное, а использовать то же самое желание для получения, с намерением получения, это называется материальное, гашмиют. Желание получать остается, лишь намерение определяет, где, в каком мире находится человек, то есть что он ощущает, так как ощущение человека определяется лишь намерением. Если его намерение вне его, то он чувствует духовный мир, если намерение его находится внутри него, то он ощущает лишь то, что происходит в его желаниях, и он называется, ощущает только лишь этот мир. Вопрос? Мы должны стараться быть все время в слиянии, в подобии свойств. А кли, который у нас есть, это только находится лишь в окружении. Я должен быть как творец, находиться в отдаче, лишь тогда я удостоюсь слияния. Так это заповеди касаются ближнего. Что же я тогда достигаю в заповедях, касающихся Творца? И снова мы говорили между о том, что заповеди между товарищем и ближним, человеком ближним, они относятся к кли, которое было Адам решен. У нас есть одно кли, которое сотворил Творец. Но это кли изначально состояло из множества частей и не ощущалось то, что в нем есть части, пока они были слиты, как один человек в одном сердце. А единое намерение, единое желание, никакой разницы. Потом произошло разбиение. Это особое действие свыше, когда эта связь, которая была между всеми частями кли, разбилась. То есть никто не берет в расчет другого. Исчезла эта связь, исчезло это ощущение ближнего. Я не чувствую ближнего, что это часть меня. Я вдруг чувствую, что он — это нечто постороннее. Прежде этого не было такой действительности. Ощущение такое, что есть что-то вне меня и Творец. Кто ж такой я? Я — это весь мир. Такое ощущение, что я — это весь мир. Как мать, да? Как будто бы все это дети — это ее. Ты не можешь взять никого из них. Это просто все ее, все относится, принадлежит к ней. Ну, такой материальный пример, у нас нет чего-то другого. От такого ощущения, что весь мир — это я, то есть болит мне, я наслаждаюсь. Все это во всем этом полном кли, я ощущаю всю природу, в неживом растительном животном мире всю, и все это мое, во всех мирах, и передо мной лишь свет, Творец, это состояние Адама решен. И вдруг это состояние разбилось, и он, я ощущаю, кроме себя, еще другие части желания того же Адама решен, в неживом, в растительном, животном, говорящем. Вдруг я чувствую, что что-то вне его. Вне его это имеется в виду, что я не ощущаю, что находится с ним. Он наслаждается, он страдает. Я не чувствую. Я не чувствую. Какое лишь есть у меня ощущение относительно него, обратное, противоположное ощущение, что я могу наслаждаться им, я могу использовать его, я могу использовать его ради собственного наслаждения. То есть то ощущение, что я бы через него получал наслаждение, которое было прежде, оно разбилось и стало противоположным тому, что было.
Есть вместо любви к ближнему ненависть к ближнему. Напрасная ненависть, то, что называется. Это было разбиение храма из учеников Раби Акивы, как-то рассказывается. И сейчас цель в том, чтобы объединить все кли, вернуть его в то же состояние, которое оно было прежде, когда все были соединены вместе, и, соответственно, этому приходим к совпадению свойств Творцов, насколько все соединяются вместе, так становятся подобными во взаимоотдаче Творцу, в отдаче Творцу, и тогда сливаются с Ним, то есть вновь раскрывается свет внутри кли. И, конечно же, есть различие между товарищем и Творцом, потому что с Творцом отношения такие, как между Кли и Светом, а между товарищами отношения, как между Килим и Килим, между подобными мне, возлюби ближнего, как себя. Он должен быть таким, как я, не меньше, не больше, равен мне. Если он мне равен, то я с ним могу сделать соединение. Страница 116. Поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому. Лишь приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, тогда постепенно отделяется и выходит из предела природного творения и обретает вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь. То есть наше состояние после разбиения Адама Ришона понятно, и как его исправлять? Говорится так, мы находимся сейчас в состоянии, которое называется «этот мир». Здесь Махсом, а мы здесь. Как мы можем исправить себя, находясь каждый в состоянии ненависти один другому? Если мы свыше привлекаем то, что называется окружающий свет, ормаки, свет, возвращающий к источнику, с помощью правильных занятий, групп и так далее, группа нам нужна для того, чтобы представить себе, что такое единение, как я стремлюсь к нему, как я получаю от этого подкрепление от других. Нам нужны книги, чтобы нам объясняли все вещи, и также инструктор, рав, нам нужен, чтобы объединил все эти вещи. Если у меня есть все средства, то в моем отношении, при моем обращении в группу, для того, чтобы объединиться с ними в одно кли, с помощью света, который должен прийти свыше, который я прошу, чтобы пришел, если я ставлю себя правильно, то действительно поступает свет свыше, окружающий свет, возвращаясь к источнику и начинает объединять между мною и другими килим. В той мере, в которой я соединяюсь с другими килим, в совместном, в общем кли начинает раскрываться свет. Что такое совместное кли? Если я раскрываю связь между собой и другими килим, допустим, было одно кли и еще одно кли, сейчас есть связь между ними, один к другому. Каждый выходит из себя, и относительно ближнего начинает сосредотачиваться. Это уже называется намерение к отдаче. Если есть у одного намерение к отдаче и у другого намерение к отдаче, тем самым они становятся подобными Творцу. Есть подобие между ними и Творцом. И тогда, по совпадению свойств между этой связью и Творцом, он раскрывается. Где он раскрывается? В связи между ними. Эта связь между ними и есть клей. Нежелание получить одного и нежелание получить другого. Поэтому написано, что в желании, на желание получать есть цинцум алиф, что в желании получить не может быть никакого света. Свет не входит в желание получить. Свет входит и существует только в отраженном свете. В намерении ради отдачи, что это становится кли. Здесь цимцум алиф, и желание получать не пригодно для получения света, а только масах. И орхозер, отраженный свет, он и есть кли. Как можем построить его? Только на связях между душами. Взаимосвязь между душами, любовь к ближнему. Поэтому возлюби ближнего как себя. Большое правило в Торе. Это объединяющее кли. И это кли становится уже помноженное на два. По меньшей мере, это уже объединяющее правило в Торе для света, который облачается в него. Это и есть отношение между любовью к ближнему и любовью к Творцу. Вопрос. Может ли быть Масах и Орхузер только в том случае, если один из них имеет намерение к отдаче? Вы сказали, что если две части имеют намерение к отдаче, возникает Масах и Орхузер. Два человека. И может ли быть, с одной стороны, я относительно всего мира? Да, только один. Нет. Не может быть. Я обязан получать от другого реакцию. Я обязан получать от другого то, что называется сила Равута. Я не могу выйти из себя и дать другому, если я не буду уверен в том, что другой также относится ко мне. И отношение его ко мне дает мне ощущение, что мне не будет ни в чем недостатка, ощущение безопасности, уверенности. Это такая страховка, гарантия, что мне не будет ни в чем потребности. Если я люблю его и думаю только о нем, у меня не будет никогда ни в чем потребности. Не то, что ради этого я отношусь к нему, для того, чтобы дать себе душевное спокойствие. Но это ощущение обязано быть в моем желании получить, у моего эго, для того, чтобы его нейтрализовать и дать мне возможность приподняться над ним. Без этого желание получить не даст мне подумать о ближнем. Мы должны понимать, мы находимся в природе, мы не говорим о вещах нереальных. Я нахожусь в эго, в желании получить, которое хочет только наполнить себя. И я должен получать извне какую-то силу, убеждение, наполнение, гарантии, неважно в каком виде. Мне даже не интересует, в каком виде это будет. Может быть, это будет какая-то ценная бумага из банка, чтобы успокоить мое желание получить, что как будто у меня есть все, и мне не будет ни в чем никогда недостатка. Если у меня есть такая вещь для моего желания получить, я могу быть свободным и отдавать ближнему. А иначе нет. Это сила природы. Это как силы физики, которую мы изучаем в нашем мире. Я обязан дать ему это наполнение. Это ради будущего. Назови это как хочешь. И получается, что без другого, который сообщает мне этот аравут, эту безопасность, я не могу, не получится. И сейчас поэтому написано, или к жизни, или к смерти. И вопрос в том, что в этом особенного, особенно в этом то, что тем самым исправили наши килим. Потому что в конечном счете в Адаме Ришоне все души равны и все находятся в равных условиях. Это система, которая живет только на взаимных связях. Поэтому один, который ведет себя иначе, портит всю систему. Не может быть ни одной души, которая несет какой-то ущерб. И это и создает совершенство. Кли, соответствующее совершенству Творца. И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему. И сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их. Перевод с арамейского. Так как не может быть любви к ближнему у народов мира, потому что они не занимаются Торой и заповедями ради Творца, а все поколение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в будущем. И поэтому даже их поколение своим богам, поклонение своим богам основано на любви к своим себе. И никогда не будет у них действия, которое будет совершено за пределами их собственного тела, хотя бы на волосок выше уровня природы. То есть народы мира — это те желания, неисправленные, которые мы должны исправить. Каждый внутри себя. Человек — это маленький мир, и состоит из всех желаний. У него есть часть, которая называется точка в сердце, которая стремится к духовному. Если она пробуждается, если он стремится к духовному, то он уже приступают к исправлению. А есть части, которые не стремятся к духовному, а только к наполнению себя. Это называется народы мира. И если он развивает точку в сердце и с ее помощью исправляет народы мира и присоединяет, означает, что выводит их, как сказали мудрецы Зора, что в конечном счете, конечно, весь мир должен быть в слиянии и с Творцом. И часть, которая исправляет себя, должна вызвать исправление в тех частях, которые не исправлены. Это называется, что Израиль должен быть светом для народов мира. И в конце концов, все будут знать меня, познают меня от мала до велика, и все будут как одно племя. И в молитве я обращусь ко всем народам. В молитве обратятся ко мне все народы. И все желания должны пройти исправление и прийти к состоянию, что... к состоянию, что находятся в слиянии с Творцом. Но так или иначе, чтобы было понятно каждому человеку, что до тех пор, пока не раскроются все его желания на самом низком уровне, что ни одно желание, ни одна его мысль не исправлены, он не может прийти к исправлению.
Поэтому надо раскрыть народы мира, что в нас, а потом продолжить их исправление. 14 пункт. И таким образом мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповедей ради Творца, даже в практической части Торы не ощущается разницы между этими двумя частями Торы. Поскольку прежде чем усовершенствуются в этом, обязательным является то, что всякое действие, будь то ради ближнего или ради Творца, ощущается им пустым и бесполезным. Однако, посредством больших усилий возвышается и медленно-медленно приближается ко второй природе, и тогда постепенно, и тогда сразу же удостаивается конечной цели слияния с Творцом. И поскольку это так, то это говорит о том, что та часть Торы, которая определяет отношения между человеком и его ближним, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях, определяющих отношения человека с Творцом, постоянна и определена, и нет спрашивающих за нее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делает по привычке, как известно, не способно принести пользу. В то время как часть заповедей, которая между человеком и его ближним непостоянно, неопределена, спрашивающие за нее окружают человека и куда ни повернись, а потому является более надежным средством и цель их более близка. Обычно начинающие, которые еще не имеют опыта в исправлениях, они ошибаются. Самая распространенная ошибка — это они делят заповеди между человеком и ближним, и человеком и Творцом. То есть исправление мое, мои отношения с группой, с ближним, с товарищем, оно в отрыве, оно не относится к тому исправлению между мной и Творцом. И так из написанного тоже следует, якобы, что заповеди между человеком и ближним, они упреждают заповеди человека с Творцом. Прежде я исправляю килим, потом исправляю отношение свое к святам, но это неправильно. Если мы возьмем известное письмо Бааля Сулам на 63-й странице самых далит писаний, Исраэль Кучебриху Кадош Бараху Хаду, поступ напрямую, мы увидим там такую иллюстрацию, что я, это Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу, поэтому называется Исраэль. Урайта — это свята, это сила, это путь, по которому он движется. И Куча Бриху — это Творец. Буре. Единый. Как одно, это должно быть в одном месте. То есть, если я исправляю себя относительно товарищей, относительно группы, я не исправляю это относительно группы в отрыве от Творца. Творец здесь находится в наполнении и в отдаче группе, дает нам силы. Когда я обращаюсь к группе и требую от нее силу аравут, то сила аравут, это она не находится в группе. Сила аравут, поручительство, она приходит лишь через группу от Творца. Соединение, которое существует в группе. Соединение, которое существует в группе через группу, через части, которые желают быть соединены, так это приходит к каждому. Ощущение уверенности, которое позволяет приподняться ему над своим желанием получать, сделать некую перегородку и не думать о себе, и выйти целиком наружу. То есть я не могу ни в одном шаге, ни в одном обращении своей группе к товарищу отключить себя и в том, что Творец тут не находится. Творец находится между нами. И лишь этой силой, силой света, которая находится, если я стараюсь сделать какое-то действие в отдаче, в той мере, в которой это действие в чем-то уподобляется свету, то я могу использовать силу света, которая находится в этом, и начать исправлять себя. Поэтому Исраэль и Урайта, то есть Исраэль и Тора, та сила, тот свет, который призван для исправления килим, и Творец единый. То есть я должен это сделать. Не могу я относительно человека, потом я относительно Творца, а я потом уже с ним как-нибудь устроюсь. Или подожду, пока они меня захотят, потом я захочу их, а пока я лишь с Творцом. Нет. Не приходит одно после другого. Это одно действие, которое, в котором находится в той же мере, в которой желают исправить отношение к ближнему. И он говорит, ближнему это не важно. Творец или товарищ, относительно моего желания получать, это одно и то же. И если я делю в чем-то этого ближнего, признак того, что я пока еще нахожусь в иллюзиях, что Творец — это не сила отдачи, а что-то, что я могу с ним как-то устроиться другим образом. Поэтому он у меня в предпочтении, в обращении моем относительно ближних. Это значит, я неправильно толкую, что такое отдача. Если это правильное действие, если это истинное свойство отдачи, то или товарищ, или творец, как они относительно моего эгоистического желания получать чужды, так и относительно отдачи моей, они тоже равны и близки. В той же мере. И так должно быть вместе. Он говорит в поступе по пути истины. Если стремиться к одному больше, чем к другому, он уже сбивается с пути и не приходит к цели. Даже на маленький шаг, если он сходит в сторону, он говорит, что если есть там замок царя, и ты желаешь прийти напрямую к нему, то ты должен, чтобы твои действия, твой путь, твое истинное, настоящее состояние и тот путь, который ты проделываешь, поступь твоя и Творец, который находится, чтобы вместе были соединены, иначе ты не попадаешь в цель. Как же я могу это сделать? Тут находится ближний. Здесь находится Творец. И если я соединяю себя правильно,
лишнее
с ними с двумя, то это этот взгляд, то есть мой ствол, моя мушка, она нацелена правильно на цели. 16-й пункт. Теперь можно понять ответ Илеля от человеку, желающему достичь слияния с Творцом, что сутью Торы является заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». А остальные 612 заповедей — это пояснение и подготовка к ее исполнению. И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди. То есть нет заповеди между человеком и Творцом, и человеком и ближним, что они отделены друг от друга, а все они находятся в одном самом малом и самом большом действии, самом общем действии, так как я не могу исправить себя иначе, чем я делаю связь между собой и кли другого, и связь между нами может быть лишь, если Творец даст нам для этого силы, и не может быть, чтобы я получил силу поручительства от другого. То есть это замкнутый круг. Я, Творец и товарищ, чтобы между нами были все желания и все воздействия, вся отдача, чтобы было соединено вместе. И в каждом состоянии, которое раскрывается, скажем, я, в каждом моем состоянии раскрывается решимот, и на каждое решимо, каждую секунду, когда раскрывается новое решимо, я должен... Тут я, тут товарищ и Творец. Я должен делать правильный расчет и порядок действий. Это работа, которая каждую секунду есть у человека. И тогда он говорит, нет заповеди между человеком и Творцом, и человеком и ближним по отдельности, а все это едино и вместе. Почему же тогда есть такие, что выражения их относительно товарища, есть такие, что выражения их относительно Творца? В чем разница внешняя в выражении заповеди, в выражении исправления? Пожалуйста. И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди, по сути являющейся конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как говорили мудрецы, Тора и заповеди были даны не для чего другого, как очистить ими народ Израиля. И заповедь эта представляет собой очищение тела до тех пор, пока не приобретает Тору природу, заключенную в любви к ближнему, то есть одна заповедь «возлюби ближнего как самого себя» является конечной целью, достигнув которую, немедленно удостаиваешься слиянием с Творцом. То есть есть слияние, и прежде слияния есть соблюдение 612 заповедей, и все эти 612 заповедей, они, по сути дела, любовь ближнего, любовь к ближнему. Когда достигают любви к ближнему, тут есть любовь к ближнему и слияние с Творцом. Два уровня. Слияние — это как бы постижение наполнения, постижение статуса Творца после того, как он заканчивает исправление всех килим. Пожалуйста. И не следует испытывать затруднений, почему это не определено высказыванием «возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой и всем своим естеством». Причина этого, как уже указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природы творения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне его, является для него нереальным.
И поскольку этот человек, желающий достичь слияния с Творцом, просил Гилеля Анаси объяснить ему желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему и путь не был труден, как сказал им: «Научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге». И определил ему Гилель любовь к ближнему, так как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок и есть у нее проверяющие. То есть, есть у нас особые условия в этом мире, в состоянии разбиения, в человечестве, которое находится в страданиях, и многие люди, миллионы, миллиарды людей в развивающемся мире, которая приводит нам связь, коммуникацию между людьми. Весь мир уже становится как маленькая деревня. Все эти условия, они соединяются и даются человеку как условия, в которых он может исправить свое отношение к ближнему. И пока человек в течение времени раскрывает, что все в сущности зависит от отношения его к ближнему, и жизнь его, и природа, и вселенная, и даже состояние экологические, пока не раскроет, что зависимость от ближнего настолько, что определяет, будет ли у него этот мир или грядущий мир, или только животная жизнь. И это, в конце концов, приводит человека к исправлению. Но как бы то ни было, мы должны видеть состояние, в котором находится человек, как состояние, которое устроено самым эффективным образом для того, чтобы привести его к цели. Мы должны видеть, что состояние, которое мы сейчас воспринимаем в действительности, мы не воспринимаем мир бесконечности или духовный мир, разбитые души, которые находятся в каких-то неисправленных состояниях, а то, что мы чувствуем сейчас вместо энсов и вместо различных состояний в духовных мирах, мы чувствуем себя здесь, в состоянии, в нынешнем восприятии. Это восприятие, оно предназначено, оно правильно, но самое благоприятное для исправления. И поэтому нельзя пренебрегать тем, что нам дают, а соединить все части творения, которые находятся перед нами, правильно, что Исраэль, Урайт и Куча Бриху тем самым приходит к исправлению. И в этом человек приходит к исправлению. То есть видеть группу, книги, товарищей, и все это как самое эффективное. И то, что приходит, приходит нам в самом благоприятном виде, а все остальное зависит только от усилия человека. 17-й пункт. И после сказанного появилась возможность понимания того, что обсуждалось выше, в основном в основе смысла заповеди «Возлюби ближнего как своего, как самого себя», как обязывает Тора исполнять нас то, что исполнить невозможно. И надо уяснить, что по этой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. А затянулось это до выхода из Египта, когда вышли, будучи целой нацией в 600 тысяч человек, от 20 лет и выше. То есть это значит, что они ощутили уже друг друга достаточно посторонними, достаточно удаленными. Так как была одна семья, это Авраам, Ицхак и Яков, 70 душ там, все братья и так далее. Откуда началось изгнание египетское, и когда они стали народом? От этих братьев, которые продали Юсефа и начали там между собой разборки. И Юсеф — это сфера Есод, она объединяла все эти свойства вместе, чтобы они не согласились на это и начали разделяться. Мы должны понять, что в семье с близкими, когда человек чувствует себя близок по своей природе к другим, в этом нет исправления. Исправления они именно между далекими. Поэтому наши праотцы не получали Тору, а соблюдали Тору согласно своей чистоте, согласно тому, что у них были чистые килимы, они понимали ее. И они были между близкими, у них не было грубых килим, не было возможности работать с ними. И лишь сыновья, которые восприняли более грубые желания, большие желания, в них раскрылось естество их с большей силой, то они удостоились Торы, система исправления. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, когда раскрылся эгоизм в Египте, и это тот, кто постигает свои желания как неисправные. Поэтому нельзя нам смотреть на Тору как на нечто совершенное само по себе. Нету само по себе, но это средство для исправления и только лишь. Нужно смотреть на это только так, как Творец представляет это. Сотворил злое начало, сотворил Тору как средство исправления, потому что свет возвращает к источнику.
Тот, кто относится к Торе иначе, не использует ее так, как полагается, так, как ему положено, предписано. И был спрошен каждый из наций, согласен ли он на эту возвышенную работу. И после того, как каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим», тогда появилась возможность исполнить всю Тору, и из недостижимого это стало возможным. Прежде всего, вновь о Торе. Свет ее возвращает к источнику. Пишет Бааль Сулам в предисловии к Талмуде Сефирот, что Тора это представление исправленных наших состояний. И дана нам в объяснениях на четырех языках. Язык Ветхого Завета, Танах, то, что называется, язык предписаний, Алахот, язык Агады, сказок и язык Каббалы. На языке Каббалы, язык Каббалы — это самый эффективный язык, потому что если человек представляет себе эти духовные состояния, духовный мир, к чему он должен прийти, с какими силами, в каких свойствах он должен находиться, об этом Тора говорит, поэтому называется святая. Святой Кадош — это свойство бины, свойство дачи. И об этих состояниях она нам рассказывает. Если человек представляет себе эти состояния духовные, то для него это становится как притягательная сила, как сила, которая привлекает Ормакив. И потом Бальсам говорит, что только язык Каббалы — это язык, который может помочь человеку и привести ему окружающий свет, необходимый для исправления его души. Это то, что связано с силой Торы и самой Торы. Если человек нуждается в этих силах, то наверняка он начинает требовать их, эти силы, для исправления. И для исправления он не может их требовать сам по себе. Где? Покажи мне кли, который ты должен исправить. Он должен раскрыть свое отношение к ближнему именно, и то, насколько он находится во зле к ближнему, насколько он находится в эго к ближнему, и захотеть исправить это эго, это зло, эту ненависть к ближнему. И тогда на это придет свет, который исправит только это свойство. И возлюби ближнего как себя, это все исправление, это самое большое правило Торы. От заповеди, то есть от самого малого желания до самого большого желания, все желания выражают отношение к ближнему. И получается, что, соответственно, раскрытие зла во мне к ближнему, в раскрытии моего отношения как зло, что это зло для меня, зло ему и зло вообще для всех, я начинаю требовать Тору, свет, который возвращает к источнику, то, что называется, иначе не называется Тора. И тогда, когда он приходит, то это используют. И как я могу это использовать? При условии, что я получаю силу работы, что есть кроме меня еще ближний, который находится так же, как и я, в желании соединиться со мной, потому что кли не может быть только в моем отношении к кому-то, кто не реагирует. Тот, кто не реагирует, он не называется ближний, он не называется хавер, он не называется ближний, тот, которого ты видишь, он обязан быть в стремлении и в процессе таком же, как и я, и чтобы он ощущался, вознуждался во мне, а я в нем. И тогда в таком виде, когда мы раскрываем то, насколько мы должны получить друг от друга поддержку, в этой поддержке находится сила Творца, которая дает нам ощущение силы Равута. Получается, что силы, которые мы постигаем, и отношения, которые мы вырабатываем между собой, это исходит из света Творца, который находится между нами. И получается, что в тот момент, когда я соединяюсь в чем-то с Творцом, в тот момент, когда я соединяюсь в чем-то с товарищем, а товарищ со мной, это та же самая точка слияния. И получается, что общее творение Адама Ришон, когда все души объединяются вместе, Творец вместе с ними соединяется с ними, потому что он осуществляет эту связь и дает каждому ощущение равута, чтобы каждый относился к себе, а к ближнему. И тем, что он дает ощущение равута, исправляет также вслед за ощущением равута. А равут — это то, что я выхожу из своего клей. Но исправить любовь к ближнему, для этого мне нужен свет Торы. И тогда каждый, который приобретает это свойство, возникает связь между келим, и все келим становятся одним кли, подобным свету, свойству отдачи света. И тогда он говорит, возникла возможность исполнить всю Тору, и из недостижимого это стало возможным. Только при условии, что Исраэль Урайта и Куча Бриху, то есть Исраэль Тора и Творец, едины. Они объединяют весь этот процесс как один. Если человек относится даже к самой близкой своей стороне, как к одной, значит, к стороне отсюда и до Инсов. В нем, в этой маленькой стороне, не то, что сейчас, потом у меня еще будут какие-то стороны, какой-то шаг. В этом шаге должны быть все причины, все предпосылки быть вместе со всеми в слиянии, в совершенстве. Потому что в выяснении каждого парцуфа в духовном есть совершенство. Не может быть частичного. Агам. То, что мы прочитали, я понимаю это так, что нужно относиться к людям, у которых есть желание к духовному, и нужно согласиться только с одним. Сделаем и услышим. Так что это значит именно? Сделаем и услышим. Сделаем и услышим, он объясняет нам потом в статье «Равут». Сделаем и услышим, это как бы условие, что мы готовы приподняться над нашим желанием получить над самим желанием к ближнему и использовать затем внутри желания получить. Для того, чтобы вызвать наполнение у ближнего, здесь есть два действия взаимообратных. Сначала отключение желания получить в отношении к ближнему, а затем использование, обратно использовать, называется воскрешение мертвых, когда я оживляю эти желания для того, чтобы, наполняя их, я вызываю наполнение у ближнего.
Ну,
Вот и все. Вопрос. Орен, я хочу еще раз спросить. Я чувствую, что... Я хочу, чтобы другим было хорошо. Я радуюсь от этого. Почему говорите, что я хочу все для собственной пользы, если я радуюсь от того, что кому-то хорошо? Мы изначально включены друг в друга. Еще из того состояния, в котором были в Адаме Ришоне, связаны. И это состояние сейчас скрыто от нас. Но что-то осталось раскрытым, что если я вижу ближнего в страданиях, я представляю себя, что я также могу находиться в страданиях. И тогда мне больно, мне страшно. Я не хочу видеть такие вещи. Лучше, чтобы ближнему было хорошо. Так я буду уверен в том, что мне будет хорошо. Он не экранирует на меня пугающее состояние, что, не дай Бог, я тоже могу в них оказаться. Поэтому у тебя есть такие благодушные люди, которые бегают и делают всякие благодеяния во всем мире. Почему? А может быть, у нас будет то же самое. Все желания получить, естественно. Это все происходит. Вопрос. Грешник приходит, наши желания раскрываются, соответственно, тому, насколько мы в состоянии их исправить. Я не определяю, в каком желании я нахожусь сейчас, и потом, и какова величина желания относительно, на кого оно направлено. Я не могу это контролировать. Есть порядок выхода решимот, который раскрывается во мне, и так я иду и реализую их. Во мне это уже готово. Все нисхождение снизу вверх, оно и определяет мое восхождение снизу вверх. Я только должен знать, что я должен делать в каждую минуту. Но о чем над чем работать, это мне готово. Человек должен обращать внимание на то, что раскрывается в нем как грешник, как праведник, как творец, как творение, как хавер, как он сам, как он должен все эти вещи привести в порядок. Он лишь должен обращать внимание в каждом состоянии на то, что есть я и мой мир. Хорошо, мы должны закончить на этом урок. На этом мы оканчиваем урок. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.